Глава 11. Раненый решил, что попал в ловушку наркотического сна. Он был лекарем, а потому знал, какие фокусы с сознанием вытворяют наркотики. Грезы были весьма и весьма причудливыми, и нипочем не удавалось избавиться от них. Какой-то осколок сознания еще был способен наблюдать, воспринимать и слабо удивляться бесконечному дрейфу в нескольких футах над землей. Иногда над раненым мелькали ветви деревьев, иногда, краем глаза, он замечал проплывающие мимо холмы. Однажды вдруг обнаружил себя летящим среди высокой травы, а то вдруг почудилось, что он преодолевает широкое водное пространство. Временами появлялся огромный конь, смотрел на него сверху вниз. Где же раньше доводилось видеть этого зверя? Нет, в уме картина никак не складывается из кусков. На черном исполине ехал всадник в бесформенном балахоне. Безликий, он то и дело всматривался в раненого из пустого капюшона. И летящий человек подозревал, все, что он видит, существует в действительности. Но теперь это неузнаваемые фрагменты бытия. Все-таки где же он видел этого скакуна? Проклятие, невозможно вспомнить даже собственное имя. В голове никакого порядка, мысли обрывочные и бессвязны. Это должно быть прошлое, кусками вторгается в настоящее, и подчас не отличить сон от яви. Были тут и фрагменты битв, расплывчатые в рваных краев, кроваво-яркие в середине. Сцены великих побоищ. Иногда всплывали имена и названия. Лорды, чары, берил, розы, лошадь, дежагор, можжевельник, кургане, мост королевы, снова дежагор. Последний вспоминался слишком часто. Иногда возникала женщина с дивными голубыми глазами, с длинными черными локонами, одета всегда в черное. Должно быть, она много значила для него. Да, единственная женщина. Через мгновение она исчезала, вместо нее всплывали другие лица. Эти мужчины, в отличие от полей кровавых сражений, оставались безымянны, но были ему знакомы. Словно призраки, ждущие, когда он, наконец, станет одним из них. Время от времени он ощущал боль в груди, и чем сильнее эта боль пекла, тем охотнее он ее принимал. В такие минуты мир почти обретал смысл. Но потом появлялся неизвестный в черном балахоне, и раненый низвергался в сумятицу своих грез. Кто этот темный спутник? Смерть? Может, я уже в ином мире? Но разум был бессилен дать ответы на эти вопросы. Он никогда не был религиозен, он верил, что смерть — это когда просто перестаешь существовать, подобно раздавленному жуку или утонувшей крысе. А бессмертие означает лишь память в сердцах тех, кого ты оставил. Краткое бодрствование редко прерывало долгий сон. Он потерял ощущение времени. Однажды было сильное дежавю. Вот он плывет под одиноким полузасохшим деревом и скоро окажется в сумрачном лесу. Дерево почему-то много значило для него. Он оставил позади лес, пересек поляну и через дверь проник в какой-то дом. Внутри было темно. Краем глаза заметил свет лампы. Опустился, спиной коснулся плоской поверхности. Появился тот мглистый и склонился над ним. Дотронулся рукой в черной перчатке. Сознание погасло. Он проснулся, голодный как волк, и весь в поту. В груди пылала, пульсировала боль. Раскалывалась голова, будто набитая мокрой ватой. У него был жар. Сознание работало достаточно ясно, чтобы по этим симптомам можно было поставить себе диагноз. Ранение и сильнейшее переохлаждение. Смертельно опасное сочетание. Нахлынули воспоминания. Они по-прежнему вытворяли черти что, кувыркались шлавливым выводком котят без всякого смысла. Он привел 40 000 человек на битву при Дежагоре. Ничем хорошим это не кончилось. Он пытался собрать оставшихся людей, но откуда-то прилетела стрела. Пронзила доспех и грудь. Он упал, а знаменосец надел его латы, пытаясь своей доблестью предотвратить неизбежное. Очевидно, Мургену это не удалось. Из пересохшего горла вырвался хрип, словно раненого душили. Явился безымянный в балахоне. Теперь раненый вспомнил. Это тот, кто неотступно следовал за черным отрядом в вечном сопровождении вороньих стай. Догадка пронзила, как молния. Душелов! Но это же невозможно, чтобы мертвец бродил вот так. Душелов. Когда-то патрон, затем командир и, в конце концов, враг черного отряда. Но ведь все это было очень-очень давно. Она погибла 15 лет назад. Ведь он был там, участвовал в погоне. Своими глазами видел труп. Он снова попытался встать. Какая-то непонятная сила побуждала его вступить в борьбу с тем, с чем биться невозможно. Рука в перчатке остановила его, а мягкий голос произнес: «Не напрягайся. Ты еще не вполне здоров. Давно не ел, почти ничего не пил. Проснулся? Понимаешь, что происходит?» Ему удалось слабо кивнуть. «Прекрасно. Давай помогу приподняться и выпей бульона. Зря не трать силы, тебе надо восстановиться». Усадив, она напоила его через соломинку. Он проглотил около пинты и сумел удержать бульон в себе. Вскоре заметил, как возвращаются капля за каплей силы. «Пока хватит, а теперь попробуем умыться». Он и правда был грязен, как свинья.
«Как долго?» — прохрипел он.
Она сунула ему в руку кружку с водой, в другую соломинку. «Пей и не разговаривай». Она стала разрезать на нем одежду. «Ты был ранен 7 дней назад, Костоправ». Ее голос теперь звучал совсем иначе. Он менялся после каждой паузы в разговоре. В этот раз он звучал грубо, почти как мужской, и в нем угадывалась насмешка, непонятно над кем или чем. «Твои товарищи до сих пор удерживают Дежагор, к большому неудовольствию хозяев теней. Командует Магаба. Он упрямый, но его легко сбить с толку. Сопротивление не сможет продолжаться вечно. Силы атакующих слишком велики». У него вертелся на языке вопрос. Она опередила, насмешливо спросив: «Она?» И злобно хихикнула: «Да, жива. Иначе все это не имело бы смысла». А продолжала уже другим голосом, женским, но твердым, как алмазный наконечник стрелы. «Она пыталась убить меня. Ха-ха, да. И ты тоже, любовь моя, был там и помогал ей. Но я не держу на тебя зла. Ты был во власти ее чар и не сознавал, что творишь. Но ты искупишь свой грех, если поможешь отомстить ей». Он не ответил. Она мыла его, обильно расходуя воду. Из-за ранения он потерял в весе, но остался очень рослым. 6 футов и 4 дюйма. Ему было около 45. Неброская каштановая шевелюра с залысинами, неровная бугристая кожа, синие узкие глаза холодно смотрят из глубоких глазниц. Косматая с сединой борода обрамляет тонкие неулыбчивые губы. Возможно, когда-то это лицо было не лишено красоты, но время беспощадно. С некоторых пор даже в часы мирного отдыха Костоправ не расставался с суровым отрешенным выражением. Сейчас он мало походил на того человека, которым был всю свою взрослую жизнь, на летописца и лекаря черного отряда. Его внешность больше соответствовала роли, которую ему пришлось взять на себя, роли капитана. Себе он казался подростком-хулиганом, который только и ждет повода подраться. И этот образ ему совсем не нравился. Душелов отмывала Костоправа с поистине материнской старательностью. «Кожу с меня не сдери, ладно? Рана заживает слишком медленно. Тебе придется объяснить, что я делаю не так. Ей никогда не приходилось исцелять, она была убийцей». Костоправа беспокоила ее заботливость, хотя собственная жизнь и не представляла уже ни малейшей ценности. Кто он такой, в конце концов? Калека, проживший слишком долгий для наемника век. Слабым голосом он спросил, что ей нужно от него. Душелов захохотала. В смехе звенел восторг ребенка. «Всего лишь месть, мой дорогой. Вероломная месть, подкрадывающаяся на мягких лапах. Причем я и пальцем не дотронусь до сестрицы. Она прикончит себя собственноручно». Душелов погладила Костоправа по щеке, коснулась пальцем его губ. «Пришлось долго ждать этого момента, но я всегда знала, что он настанет. Предопределенность, достижение, магия — 3 роковых слова. Судьба. Я знала это еще до встречи с тобой». Снова детский смех. «Она была уже дряхлой старухой, когда приобрела такое сокровище. Я отомщу ей, отняв его». Костоправ закрыл глаза, он еще плохо соображал, но понимал, что сейчас ему опасность не грозит. Из этой ловушки он выберется легко. В самом деле, какое из него орудие мести, он ведь совершенно раздавлен. Можно выбросить все это из головы. Прежде всего, необходимо поправиться. Еще будет волю времени, чтобы принять меры. И опять смех. На сей раз он принадлежал женщине взрослой и умудренной опытом. «Помнишь, Костоправ, наши походы и бои? И как мы подловили загребущего? А до чего же весело было мучить хромого?» Костоправ буркнул в ответ. «Да, он помнил. Все, кроме веселья. Тебе тогда казалось, что я умею читать твои мысли». Он помнил все. И как боялся этой ее способности. Тот страх вернулся мигом. «И вправду помнишь», — она снова засмеялась. «Я так рада. Мы отлично повеселимся. Ведь все до единого считают нас мертвыми. А раз тебя нет в живых, можно делать все, что хочешь». Теперь она хохотала, как сумасшедшая. «Мы станем преследующими их призраками, Костоправ. Таков мой план». У него уже было достаточно сил, чтобы ходить, правда, не без помощи. Здоровье возвращалось, но все же большую часть времени он спал и видел кошмары. Их порождало место, в котором находился Костоправ, но он этого не знал. Сновидения подсказывали, что здесь все, деревья, камни, земля, хранит память о совершенных злодеяниях. Он чувствовал, что это правдивые сны, но, проснувшись, не находил тому подтверждения. Разве что зловещие вороны вокруг, их тут были десятки, сотни, тысячи. Стоя на пороге убежища, полуразрушенного каменного здания посреди темного леса, он спросил, что это за место? Тот самый лес, в котором я тебя преследовал несколько месяцев назад?
Да. Это священная роща тех, кто поклоняется Кине. Здесь есть ее образы, правда, они заросли плющом. Когда-то эта роща много значила для черного отряда. Ее отняли у шадаритов. Земля тут сплошь усеяна костями.
Он медленно повернулся к Душелов, заглянул под капюшон. Старался не смотреть на ящик, который она держала под мышкой. Знал, что в нем.
Черный отряд.
Он здесь устраивал жертвоприношение. 100 000 пленных.
Костоправ побледнел. Как же тяжело это слышать. История черного отряда овеяна романтикой. В ней не может быть места злодеяниям.
Это правда?
Правда, любовь моя. В Таглиосе я читала книги, которые утаил от тебя колдун Копченый. Среди них есть и считающиеся утраченными тома анналов черного отряда. Ваши предшественники были жестокими людьми. Их миссия потребовала жертвы в 1 000 000 жизней.
У него все сжалось внутри. Жертвы чему? Кому? Зачем? Она ответила не сразу, а когда ответила, Костоправ заподозрил неправду.
«Мне это неизвестно. Может, твой лейтенант Магаба знает?»
Не столько слова, сколько тон Душелов вызвал у Костоправа дрожь. Он поверил, вспомнив, что Магаба и вправду вел себя загадочно и скрытно. Что же теперь будет с традициями черного отряда?
«Дважды в год в этой роще собираются приверженцы культа Кины. Через месяц они здесь устроят фестиваль огней. Нам следует управиться до их прихода».
Костоправ встревожился. «А что мы тут делаем?»
«Поправляем здоровье», — рассмеялась Душелов. «Здесь нас никто не побеспокоит. Эту жуткую рощу все обходят стороной. Как только поставлю тебя на ноги, попрошу ответной услуги». Все еще смеясь, она откинула капюшон.
Головы не было. Она приподняла ящик, который был всегда при ней. Обшарпанный, квадратный, со стороной примерно фут, и открыла дверцу. Костоправ увидел лицо. Красивое, женское, похожее на лицо его возлюбленной, но на том лежала печать пережитых невзгод. А это лицо было мертвым. Невозможно.
Он вспомнил тот день, когда эта голова, отсеченная от тела, валялась в пыли, вытаращив на него и на госпожу глаза.
Ее сестра. Она получила тогда по заслугам.
Душелов предала госпожу, попытавшись занять ее трон.
«Я не могу тебе ничем помочь».
«Разумеется, можешь. И все сделаешь как надо. Ведь только это спасет нас с тобой. Тебе хочется жить, скажешь, нет? Мне тоже хочется. И еще мне хочется увидеть ее страдающей. Тебе хочется жить ради нее, ради черного отряда, а еще...» Она тихо рассмеялась. «А еще ради надежды, которая жива, пока жив ты».